эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухумец, Кинвали, 9 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Момент испытаний» или «Исторический саммит НАТО в Уэльсе. Первые итоги». В Грузии собираются бороться за чистоту языка. В самопровозглашенной республике Южная Осетия выросли цены на горючее. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях Петр Порошенко заявил, что прикажет вооруженным силам Украины прекратить огонь с пятницы. На территории Украины находится несколько тысяч российских военнослужащих, сотни танков и бронемашин. Сепаратисты уничтожили укрепрайон батальона и погранслужбы возле Мариуполя. По окончании встречи с главами ведущих стран НАТО в Уэльсе президент Украины Петр Порошенко заявил, что прикажет вооруженным силам Украины, сражающимся против пророссийских сепаратистов, прекратить огонь с пятницы, прокладывая таким образом путь для поэтапного мирного плана. Выступая в кулуарах саммита НАТО в Уэльсе в четверг, он отметил, что соглашение о прекращении огня было условием проведения встречи в Минске в пятницу посланников из Украины, России и ОБСЕ.
По предварительной информации, завтра в 14.00 по местному времени должна состояться сессия трехсторонней контактной группы по Украине. На ней должен быть подписан документ, который очерчивает поэтапную реализацию мирного плана для Украины. При условии, что встреча состоится, я прикажу Генеральному штабу ввести двустороннее прекращение огня. И мы надеемся, что реализация мирного плана начнется завтра.
Сказал президент Украины Петр Порошенко, встретился в четверг на саммите в Уэльсе с главами ведущих стран НАТО, президентом США Бараком Обамой, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Маттео Ренци и с президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом сообщают американские журналисты, сопровождающие президента США на саммите НАТО. Руководитель пророссийских сепаратистов так называемой Донецкой Народной Республики Андрей Пургин, участвовавший в переговорах с Киевом, заявил в четверг, что если украинские силы будут соблюдать прекращение огня в Восточной Украине, повстанческие силы также могут сделать это. Об этом сообщает Интерфакс. На территории Украины находится несколько тысяч российских военнослужащих, сотни танков и бронированных машин. Об этом сегодня агентство Рейтер заявил офицер Североатлантического союза в кулуарах проходящего в Уэльсе саммита НАТО. По его словам, никаких изменений относительно пребывания российских войск на Украине не произошло. Он также отметил, что около 20 тысяч российских военных находятся вблизи украинской границы. Ранее представители НАТО заявили, что на Украине действует более 1000 российских военных, и что Североатлантический союз располагает свидетельствами участия России в боевых действиях на востоке Украины. Россия отвергает эти обвинения.
Эхо Кавказа. Новости.
Командир украинского батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что в четверг сепаратисты уничтожили укрепрайон батальона и погранслужбы возле Мариуполя. По данным Белецкого, проведенным на странице батальона «Азов» в Facebook, удар по укрепленному району был нанесен со стороны Новоазовска. Белецкий сообщил, что среди украинских бойцов есть погибшие, и обвинил украинское командование в неоказании огневой поддержки батальону. Он написал: «Благодарим генералов, какие 2 часа обещали артиллерии. Риски огонь точной наводкой, но ничего не сделали. Уничтожена вся наша мизерная техника. Есть 200-е, имеется в виду погибшие. Работали плотным огнем благодаря наводчикам-изменникам», приводятся слова комбата на странице батальона. Ранее источник Интерфакса в ДНР сообщил, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики начали активную фазу операции с целью взять под контроль Мариуполь. Советник министра обороны Украины Александр Данилюк заявил, что украинские военные отбили наступление на Мариуполь. Во Франции в четверг начинается судебное разбирательство по делу 55 активистов Greenpeace, участвовавших в акции на территории старейшей в стране атомной электростанции. 18 марта экологам удалось пробраться на территорию АЭС в Фессенхаме, французской коммуны на востоке страны, вблизи границы с Германией и Швейцарией. Активисты ставили своей целью показать, насколько уязвимы в плане безопасности подобное сооружение. Агентство «Франс-Пресс» отмечает, что после этого протестного выступления Greenpeace французские власти распорядились о мерах по усилению охраны ядерных объектов страны. Среди представших перед судом экологов 21 гражданин Германии, 7 итальянцев, а также граждане Франции, Турции, Австрии, Венгрии, Австралии, Израиля и еще ряда стран. Членов Международной экологической организации обвиняют в причинении умышленного вреда, нарушении права владения. Им грозит до 5 лет тюрьмы, а также запрет на въезд во Францию тем, кто живет в странах, не входящих в Шенгенскую зону. Суд в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, приговорил к тюремным срокам группу из 24 обвиняемых в причастности к террористической деятельности, среди которых гражданин США. Подсудимым вменялось вину создания террористической ячейки, планирование нападений на нефтяные объекты и атак против иностранцев. По данным местных СМИ, сроки заключения предусматривают от 2 до 27 лет лишения свободы. Американец, имя которого не называется, получил 17 лет тюрьмы, 6 из них за преступления в сфере высоких технологий. Среди осужденных есть также гражданин Йемена, все остальные подданные Саудовской Аравии. СМИ не уточняют, когда эти люди были арестованы и какие именно нападения они готовили. Говорится лишь, что теракты планировались в Саудовской Аравии и Бахрейне.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Возвращаемся к главной международной теме дня. Сегодня в Уэльсе открылся двухдневный саммит НАТО. В нем принимают участие главы государств и правительств 28 стран-членов Альянса, а также высокопоставленные представители 27 стран-партнеров и международных организаций. Еще до открытия саммит провозгласили историческим. Сегодня с нами на прямой телефонной связи из Ньюпорта журналист грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Приносим свои извинения. Коба будет позднее. Мы обязательно включимся с Кобой, чтобы узнать последние новости из Уэльса. А теперь продолжаем выпуск. Новое руководство Фонда развития Тбилиси провело сегодня встречу с представителями общественности и неправительственного сектора. На ней обсуждались проекты, доставшиеся в наследство от прежнего правительства, а также планы на будущее. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Реконструкция, ремонт домов, строительство новых объектов. Дел у Фонда развития Тбилиси не в проворот, сетует председатель организации Тэмур Хомерики. Сейчас он курирует проекты на сумму в 104 миллиона лари. Кроме того, от прежних властей фонду достались обязательства по завершению до конца года нескольких проектов на общую сумму в 35 миллионов лари.
За то, что должно быть сделано до конца года, разным компаниям авансом выдано около 18 миллионов лари. 9 миллионов необходимо освоить в последнем квартале. Уже есть обязательства еще на 11 миллионов, а на счету 200 лари. Естественно, никаких грандиозных планов до конца года нет.
Говорит Тэмур Хомерики. В первую очередь, необходимо завершить ремонт нескольких домов в районе Старого Тбилиси, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры. Среди приоритетных вопросов и прозрачная организация работы фонда. Независимый депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили говорит, что ее задачи должны быть четко обозначены.
Прошлый фонд был гнездом для коррупции и отмывания денег. Сначала он был основан как фонд развития Старого Тбилиси. Затем начал осуществлять псевдореабилитацию Мцхета и Батуми. Просто зарабатывали деньги. Все мы прекрасно помним 47 миллионов лари, потраченные на координаторов. Причина заключалась в том, что со временем фонд стал очень закрытым. Хорошо, что на этот раз стараются сделать его более прозрачным.
Чтобы избежать подобных вопросов в будущем, руководство фонда планирует периодически встречаться встречаться с самыми критично настроенными представителями столичной общественности и неправительственного сектора. На сегодняшней первой подобной встрече участники диалога согласились с тем, что усилия Фонда развития Тбилиси должны быть в первую очередь направлены на восстановление исторической части города, говорит представитель неправительственной организации Тбилиси Схамкари Цира Элисашвили.
Тбилиси настолько большой в своих масштабах, что, скорее всего, фонд не сможет охватить весь город. Поэтому правильным будет, если его работа сконцентрируется лишь на исторической части столицы.
У старого Тбилиси большой инвестиционный потенциал, и необходимо правильно расставить приоритеты. При этом одной из важнейших задач остается сохранение культурного наследия столицы, считают участники встречи. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вновь возвращаемся к главной международной теме дня. Саммит НАТО в Уэльсе. С нами по телефону из Ньюпорта журналист грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, слышите ли вы меня?
Да, я слышу.
Коба, ситуация... Ситуация в Украине сегодня стала одной из самых, если не самой обсуждаемой во время саммита в Ньюпорте. Сегодня же президент Украины встречался с главами европейских государств, он встречался и обсуждал пути укрепления партнерства Украины с НАТО, с генсеком Альянса Андерсом Фог Расмуссеном. Какие договоренности достигнуты и может ли рассчитывать Украина на помощь со стороны НАТО, в том числе военную помощь?
Это как раз те вопросы, которые интересуют всем собравшимся здесь журналистов. Это около 2000 человек с разных стран и представителей разных медиаорганизаций. Но до сих пор все это пока спекуляции. Говорится о том, что это может быть действительная такая помощь, которая предусматривает какой-то военные составляющие в виде вооружения и техники, а может быть это опять-таки помощь на уровне, значит, консультантов, на уровне каких-то средств, нелетальных средств обороны. Ждем пресс-конференцию, вечернюю пресс-конференцию, то есть подытоживающую вот, первого дня саммита Андерса Фога Расмуссена, и там уже договорены конкретные вот результаты этой встречи комиссии Украины и НАТО.
Есть ли у тебя ощущение, что у НАТО есть план в случае продолжения дестабилизации ситуации на востоке Украины со стороны России, или такой стратегии пока не существует?
Ну, исходя из вот самой первой пресс-конференции генерального секретаря НАТО, о котором говорится, что Россия опять атакует Украину, и что мы свидетели вот этой агрессии, и может быть, у кого-то есть такое ощущение, что наконец-то Североатлантический альянс окажет помощь военную. Но не надо забывать о том, что все говорилось о нападении со стороны России. Андрей Скубрасов там же и подчеркивал, и приветствовал шаги Киева и Украины, значит, в сторону мирного решения конфликта на Украине. Так что вот по этим словам очень сложно делать какие-то выводы, тем более, что всего лишь еще один день, и саммит закончится в Уэльсе-Ньюпорте, и уже будет оглашено, опубликовано окончательное коммюнике.
Еще один важный вопрос – это отношения с партнерами НАТО, не только Украиной, но и Грузией и Молдовой. Говорилось о том, как усилить обороноспособность этих государств. И сегодня генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что с завтрашнего дня планируется задействовать новый пакет сотрудничества с Грузией. Что это значит?
Я вот насчет Молдовы я ничего не могу. Так и на эту тему я меньше работал, то есть вообще не работал насчет Молдовы. Потому что я фокусировался как раз значением этого пакета, особого пакета взаимоотношений для Грузии. Но все в один голос, я имею в виду министр обороны Ираклия Лосания и министр иностранных дел Майя Панчикидзе, говорили о том, что это огромный шаг вперед. Ираклия Лосания сказал, что значит, в этом пакете будет такой сектор, который подразумевает новую миссию для развития способности обороноспособности Грузии, оказание помощи модернизации и реформе вооруженных Грузии и вооруженных сил Грузии в целом, сектора безопасности, и создается центр, тренировочный центр, НАТОвский центр, вот так именно подчеркнул Ираклий Алассания, для не членов НАТО, для членов партнеров. И создается новый консультативный орган внутри НАТО, новую лигу, вот так назвали Ираклий Алассания со мной в интервью. Это продвинутая четверка, Австралия, Финляндия, Грузия, и четвертый просто забил, вот эти страны. И министры обороны в этом формате как раз завтра и встречаются. Вот в целом весь этот арсенал или набор, как хотите, особого пакета взаимоотношений.
Коба, скажите, пожалуйста, по поводу конкретных сроков предоставления Грузии мапа или плана по членству. Идет ли речь, и если нет, помешала ли этому ситуация в Украине? Спугнула ли она альянс?
Нет. С самого начала повестку дня вообще расширение НАТО и ПДЧ, план к действию, членству такого не предусматривало. То есть... Если честно, то ситуация НАТО должна была подействовать именно в пользу этой. Но дело в том, что такой саммит подготавливается не месяцами раньше, а может быть даже больше. И здесь каких-то сюрпризов никто не ожидает, потому что дело касается огромной организации, ответственность которого перед мировой безопасностью огромная, и здесь унилатерально никто не принимает решения, вы сами хорошо понимаете, наши радиослушатели тоже. Но нету ПДЧ, есть какой-то шаг вперед в направлении интеграции, и этим все довольны, я имею в виду делегации Грузии и в том числе и президент Грузии.
Спасибо. С нами из Ньюпорта на прямой связи по телефону был журналист грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Юрист абхазского парламента Зарина Габеева выступила в социальной сети Facebook с призывом приступить к разработке положения проведению конкурса на замещение вакантных должностей в структурах исполнительной власти. Пользователи ее активно поддержали ход за властью. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Работу государственного аппарата абхазское общество давно подвергает резкой критике. Число госслужащих велико, их содержание лежит бременем на бюджете страны, а эффективность аппарата управления очень низкая. Нерв этой проблемы в том, как живут слуги народа. При официальной зарплате в 7-10 тысяч рублей чиновники верхнего звена являются, как правило, обладателями дорогих машин, роскошных домов и квартир. Они живут на широкую ногу, демонстрируя обществу свою коррумпированность. В подборе кадров доминируют не знание и профессионализм, а родственные и дружеские связи, стремление окружить себя своими людьми. Вышестоящий свой и нижестоящий свой – это наиболее благоприятная почва для коррупции. Двери кабинета в системе исполнительной власти наглухо закрыты от общества. О том, что происходит в их тишине, мы понятия не имеем. О своей работе исполнительная власть нам не отчитывается. Продукт деятельности госслужащих обществу никто не предъявляет. А что думают граждане о работе власти, ее, естественно, совершенно не интересует. О конкурсном подборе кадров критики абхазской власти говорят давно. В мировой практике этот способ признан наилучшим методом найма сотрудников и противодействия коррупции. Сегодня самое время снова вспомнить о конкурсном наборе и сделать необходимые шаги для реализации этой идеи. Об этом напомнила обществу юрист парламента Зарина Габеева. Она рассказала о том, что закон о государственной службе в Республике Абхазия уже написан, но еще не принят. Над ним более полугода работала группа депутатов и юристов парламента. После окончания летних каникул и на первом же заседании осенней сессии закон будет предложен депутатам для рассмотрения. Если работа пойдет по плану, к ноябрю он может быть уже утвержден. Зарина Габеева рассказала так о проекте закона.
У нас закон ориентирован на государственную административную службу. То есть как служащие приходят на работу, есть требования к служащему конкретно, это достаточно большой перечень требований. Объявляется конкурс на вакантную должность, и уже каждый орган готовит свое положение о конкурсе. То есть кого они включают в эту комиссию. Это все можно регулировать постановлениями Кабинета министров и так далее. Да? Но самое главное, что работники будут приниматься по конкурсу.
Она также напомнила о том, что в 2010 году в Трудовой кодекс была внесена поправка, которая обязывает проводить конкурс при приеме на работу и оценивать профессиональный уровень претендентов. В Трудовом кодексе сказано, что положение о конкурсе на замещение вакантной должности разрабатывается и утверждается руководителями соответствующих органов. Однако эта норма так и не была внедрена в жизнь, и закон до сих пор не исполняется. При этом нарушается еще и Конституция Абхазии, гарантирующая равный доступ всем гражданам к госслужбе. Необходимо уже сейчас начать эту работу, чтобы не упустить время, считает Зарина Габеева. Вот что она говорит.
Когда, значит, президент вступает в должность, все становятся сотрудники по закону о кабинете министров, исполняющими обязанности, и с ними по-новому заключается трудовой договор. С учетом того, что кабинет министров формируется у нас в течение 2 недель с момента вступления в должность президента, когда будет сформирован кабинет министров, уже начнется назначение всех государственных служащих. Чтобы они были приняты по конкурсу, чтобы были утены все квалификационные требования. Сегодня надо просто позаботиться о том, чтобы все органы исполнительной власти приняли у себя положение о конкурсе. То есть они просто принимают положение о конкурсе и набирают своих сотрудников по конкурсу. То есть сегодня вся исполнительная власть будет заключать трудовые договоры на новый срок.
Таким образом, нет необходимости ждать принятия нового закона о государственной службе. Есть все основания приступить к этой работе уже сейчас, чтобы не получилось, как у Черномырдина. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня министр экономического развития самопровозглашенной республики Южной Осетия Уильям Дзагоев объявил о том, что со 2 сентября в самопровозглашенной республике были повышены цены на горюче-смазочные материалы. Впрочем, местные жители утверждают обратное. В ситуации на юго-осетинском рынке разбирался Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии со 2 сентября повысились цены на горюче-смазочные материалы. Об этом сегодня информационному агентству РЭС сообщил министр экономического развития республики Вильям Дзагоев. По его словам, цены на бензин и дистопливо, реализуемые госпредприятием «Югосетнефтепродукт», составляют 30 рублей за литр. Несмотря на повышение, отметил министр, эти цены все равно ниже, чем в России. Например, в Северной Осетии бензин стоит на 4 рубля дороже. Это не совсем так. Сегодня на частных заправках республики 92-й бензин продавался по 32 рубля, а на заправках Северной Осетии цена на него варьировалась от 31 рубля 40 копеек до 32 рублей 10 копеек за литр. Так что цены в принципе одинаковые. Я не пытаюсь уличить министра во лжи. «Югосетнефтепродукт» и продает бензин по 30 рублей. Но у этой компании всего одна заправка. И по большому счету, погоду на местном рынке она не делает. Кроме того, частники продают бензин по 32 рубля уже довольно давно. Эта цена установилась задолго до 2 сентября. То есть, по большому счету, никакого скачка цен в республике не произошло. Мне кажется, единственный смысл этого заявления – успокоить общество. Это такой запоздалый на пару недель сигнал от власти, что бензиновая лихорадка закончилась, ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась, и при этом никаких ощутимых изменений в цене, как прогнозировали некоторые местные скептики, не произошло. Другое дело, что и сама эта бензиновая лихорадка была спровоцирована правительством республики. Оно почему-то решило, что российская беспошлинная квота на ГСМ в размере 35 тысяч тонн должна быть выделена только госпредприятию, а частники на нее никаких прав не имеют. При этом никто не подумал, что «Югосетнефтепродукт» – это одна заправка. По оценкам местных экспертов, это предприятие способно завозить и продавать не более 200-300 тонн ежемесячно и может выбрать лишь десятую часть годовой квоты. К сравнению, частная компания «Виктория Плюс» способна ввозить и реализовывать около 500 тонн в месяц. Есть еще несколько частных компаний с мощностью от 40 до 80 тонн в месяц. Но всю квоту отдали в одни руки, о чем было было даже специальное постановление правительства. В результате частные заправки остановились, а у заправки «Югосетнефтепродукт» встала в очередь вся республика. По меньшей мере, две недели Южную Осетию лихорадило. Ситуация разрешилась сама собой, когда вдруг оказалось, что правительство Южной Осетии не имеет полномочий распределять российские квоты. Говорят, юристы покрутили пальцем у виска и местным заправщикам, и чиновникам. Объяснили, что российскому таможеннику на Нижнем Зарамаке абсолютно все равно, что там решило югостинское правительство. Он, таможенник, проверяет правильность оформления документов и суммирует общее количество ГСМ, пересекающие границу. Частник его везет или госпредприятие, ему все равно. Выберут они свою квоту, начнут взимать пошлину. Более того, даже если бы какой-то особо ответственный предприниматель захотел бы оплатить пошлину, ссылаясь на постановление правительства, с него все равно бы денег не взяли. Для российского таможенника это нарушение закона, за которое придется отвечать. Одни мои цхинвальские друзья говорят, что это постановление отменили пару недель назад. Другие утверждают, что его не было. То есть о его существовании объявили, но самого документа в глаза никто не видел. Наверное, кто из них прав, уже не имеет значения. Главное, все улеглось, рынок стабилизировался, и южным осетинам больше не надо нервничать и часами отстаивать в очереди на заправки. Но история осталась, и история, надо сказать, поучительная. О том, как принимаются решения, как велико желание чиновников распределять, контролировать. И о том, что не надо верить им на слово, надо читать законы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Всемирный экономический форум опубликовал очередной рейтинг конкурентоспособности стран мира. Грузия заняла 69-е место, получив 4,2 балла из 7 возможных, что на 3 позиции выше показателя прошлого года. Экономический аналитик Гия Джандиери, который участвовал в составлении рейтинга, в целом положительно оценил достигнутый прогресс. О некоторых особенностях составления индекса он рассказал нашему специальному корреспонденту Ираклию Орагвелидзе.
По словам вице-президента новой экономической школы Гии Джандиери, рейтинг конкурентоспособности основан на совокупности статистических данных и результатов опросов представителей бизнеса, которые проводятся в разных странах Всемирным экономическим форумом. В этом году были опрошены более 14 тысяч лидеров бизнеса в 144 государствах.
Он является самым детальным среди существующих рейтингов, отображая наибольшее количество параметров развития страны. Под глобальной конкурентоспособностью подразумевается способность государства привлечь ресурсы для своего развития. В отчет также включен обзор сильных и слабых сторон конкурентоспособности стран, что делает возможным определение приоритетных областей для определения политики экономического развития и ключевых реформ.
Говорит Гия Джандиери. Эксперт делится некоторыми проблемами, которые возникают при составлении рейтинга.
Составители рейтинга предоставляют бизнесменам заполнить вопросник, состоявший из 120 пунктов. Основной проблемой является найти участника, который не предвзят в своих политических взглядах и будет объективно отвечать. Другой проблемой является способность принимающих участие аргументированно ответить на большое количество вопросов. Например, там один вопрос, который не может не вызвать улыбку. Какое влияние имеет малярия на развитие бизнеса в вашей стране? Тут участник может дать вполне неадекватный ответ, хотя вопрос одинаковый для участников всех государств.
Что касается места в Грузии в рейтинге, то, по словам аналитика, оно в точности соответствует уровню развития страны. Из постсоветских стран Грузия опередила Украину, Молдову, Армению и среднеазиатские страны, за исключением Казахстана. При детальном рассмотрении рейтинга выясняется, что наиболее высокие места Грузия заняла по таким показателям, как эффективность рынка труда, макроэкономическая среда, развитие инфраструктуры. Хуже всего обстоят дела с развитием финансового рынка и системы высшего образования, защитой прав собственности, инновациями и эффективностью антимонопольной политики. Гия Джандиери считает, что росту рейтинга способствовал опрос среди представителей бизнеса, в то время как по экономическим параметрам Грузия осталась на прошлогодних показателях.
Среди предпринимателей появилось ощущение того, что их бизнес защищен лучше, чем это было при прошлых властях. В прошлых опросах говорилось о терроре против бизнеса, чего сейчас не наблюдается. Положительные ожидания коренным образом повлияли на итоговый результат.
В целом, по словам эксперта, несмотря на продвижение в рейтинге, Грузии жизненно необходимо попасть хотя бы в тридцатку стран, чтобы сделать страну привлекательной для инвесторов. Это станет залогом ее экономического развития. Одними рейтингами сыт не будет, подытожил Гия Джандиери. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили первую двустороннюю встречу в рамках проходящего в Уэльсе саммита НАТО провел с генсеком Альянса Андресом Фок Расмуссеном. По информации пресс-службы президента, Расмуссен поздравил Маргвелашвили с днем рождения и пожелал ему успехов в его деятельности, передает ИА Регнум. Встреча состоялась до официального открытия саммита. Стороны еще раз отметили важность саммита и подчеркнули, что на фоне сложившегося на Украине кризиса этот саммит приобретает еще большую нагрузку с точки зрения необходимости усиления безопасности в регионе. Маргвелашвили поблагодарил Расмуссена за поддержку на пути евроатлантической интеграции и подчеркнул, что для страны очень важна поддержка Альянса и та оценка, которую НАТО дает прогрессу Грузии. Президент выразил надежду, что этот саммит даст толчок вступлению Грузии в Альянс. Говоря о новом пакете сотрудничества, который НАТО предложит Грузии в Уэльсе, Расмуссен отметил, что это будет значительный импульс для подготовки к интеграции в НАТО и лучшего ведения прогресса. Маргвелашвили, в свою очередь, выразил надежду, что итоги саммита повысят безопасность и защищенность Грузии. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вопрос деоккупации части территории страны. Так ответил глава грузинского государства на вопрос, заданный ему в Лондонском Королевском институте международных отношений. Президент Грузии заверил, что если мы с российским коллегой будем говорить о том, как выйти из сложной ситуации, сложившейся в результате оккупации территории Грузии, которая никому не принесла пользу, в том числе и людям, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе, то, конечно, я согласен встретиться с ними. Президент Грузии в интервью телекомпании BBC провел параллели между кризисом на Украине и событиями в Грузии в августе 2008 года. По словам Георгия Маргвелашвили, представители стран-членов НАТО должны понять, что сложная ситуация на Украине не является проблемой только этой страны. По мнению Маргвелашвили, события, произошедшие в Грузии в августе 2008 года, и ситуация на Украине являются частью одного сценария. Журналист BBC попросил президента пояснить, почему комиссия Хеди Тальявини обвинила Грузию в разжигании войны в августе 2008 года. «Я не думаю, что они обвинили Грузию, это нельзя рассматривать как вердикт. Эта комиссия ставила своей целью установить конкретные факты, произошедших в ходе войны. События в Грузии и Украине являются частью той политики, которую осуществляют российские политики», — отметил Маргвелашвили.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии намерено начать борьбу за чистоту грузинского языка. В ближайшем будущем на рассмотрение в парламент будет вынесен законопроект о государственном языке и будут внесены поправки в закон о вещании. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Законопроект парламентом пока даже не рассматривался, а мнения в обществе уже разделились. Лингвисты не скрывают удовлетворения. Если его примут, то чистоту грузинского языка можно будет защищать на официальном уровне. Например, новый законопроект обязует госслужащих владеть грузинским языком и использовать его при делопроизводстве. В проекте также содержится требование дублировать уличную рекламу, плакаты и вывески на государственном языке. Заместитель директора Института языкознания имени Арнольда Чикобава, профессор Важа Шенгелия, говорит о необходимости принятия данного законопроекта.
В Тбилиси есть надписи только на английском языке, есть только на турецком. Когда едете из Тбилиси, допустим, до Батуми, там найдете несколько сот надписей, которые только на другом языке. Это нарушение закона.
Нарушители закона отделаются предупреждением в первый раз, а во второй будут оштрафованы. Впрочем, штраф, по словам инициаторов, незначительный. Планировалось следить за чистотой языка и в СМИ. Впрочем, в последний момент авторы законопроекта решили отказаться от штрафных санкций в отношении журналистов.
Журналист желательно, чтобы не допускал ошибки. Его мы можем консультировать, предупредить, но штраф не значится, что штрафуется журналист, допустим. Хотя во Франции, например, штрафуют и официальное лицо, и журналиста, если закон французского языка нарушается.
Возникает вопрос, почему подобного закона не существовало до сих пор. По словам Важи Шенгеля, попытка принять законопроект потерпела фиаско в 2002 году, когда правительство отказалось выносить его в парламент на рассмотрение. Наученное горьким опытом предшественников «Единое национальное движение» даже не пыталось выступить с подобной инициативой. Важи Шенгеля считает, что причина в обоих случаях была одна.
Они подумали, что, может быть, это не понравится нацменьшинствам, потому что там не говорилось о других языках. Это законопроект о государственном языке. А государственным языком в этом законопроекте и в Конституции Грузии является грузинский язык, а в Абхазии грузинский язык совместно с абхазским.
Говорит Важи Шенгелия. Впрочем, по его словам, законопроект затронет только деятельность госслужащих, а потому не нарушит прав нацменьшинств. Шенгелия уверен, что для нацменьшинств будут разработаны программы для изучения государственного языка. Впрочем, оптимизм грузинских лингвистов разделяют не все. Глава общественной организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян напоминает, что реализация подобных программ в прошлом не принесла желаемых результатов.
Было огромное количество программ, по которым государство пыталось учить представителей этнических меньшинств государственному языку, но с этого мало что получалось, потому что здесь уже другие вопросы возникают. Насколько правильно учат, насколько правильна методология. Кроме методологии и самих курсов, здесь необходимо стимулировать людей также. Тут необходимо, скажем так, создать климат для того, чтобы они смогли бы использовать государственный язык и много чего другого. То есть одни программы, скажем так, да, даже если методология будет правильная, они не помогут. Нужен комплексный подход.
Арнольд Степанян опасается, что использование закона может быть избирательным. Он говорит, что часто за незнание государственного языка увольняли неугодных госслужащих.
А те, которые, скажем так, не совсем лояльно относились к бывшей правящей партии, увольняли с работы, но официально аргументом было незнание государственного языка.
Глава общественной организации «Многонациональная Грузия» не исключает, что если законопроект будет принят, подобная практика может быть продолжена и при нынешних властях. Инициаторы законопроекта тем временем успокаивают представителей нацменьшинств. Любому желающему будет предоставлена возможность изучения государственного языка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время рубрики «Читаем прессу».
Читаем прессу.
С обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Всего 6 лет прошло после признания независимости Абхазии Российской Федерации. За эти последние 6 лет в нашей стране сменились 3 президента. После смерти в 2011 году президента Сергея Багавш, достигшего признания независимости, на выборах победу одержал Александр Анквап, проработавший на посту президента 3 года. 24 августа 2014 года состоялись внеочередные выборы президента Республики Абхазия, на которых в первом же туре победил Рауль Хаджимба, пишет на страницах газеты «Республика Абхазия» журналист Марина Габрия. По ее словам, жив в памяти народа первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Продолжаются дела, которые стали возможны благодаря его дальновидности, мужеству, силе воли. Он верил в самостоятельность Абхазии. Мы стали самостоятельными. Он был уверен в победе. И народ одержал ее. Он знал, что Абхазию и ее независимость признают. И это признание пришло. Владислав Григорьевич мечтал об единстве в государстве. И это то, к чему нужно всем нам вместе стремиться, считает автор статьи. Теме внеочередных президентских выборов посвящена статья Аслана Авидзба, опубликованная в газете «Новый день». Автор статьи пишет, что выборы в Абхазии стали очередным испытанием для государства, и они стали не меньшим испытанием для тех, на долю которых выпали их подготовка и проведение, для исполняющего обязанности президента Валерия Бганба и парламента, которые, по словам Аслана Авидзба, с возложенной сложной задачей справились. Автор публикации считает, что вслед за инаугурацией и формированием правительства начнут вырисовываться контуры новой оппозиции. В ее рядах наверняка окажется бывшая бюрократия, аристократия, ее приближенные, то есть те, кому было хорошо при прошлой власти, пишет он. Аслан Авидзба считает, что назрела необходимость появления новой политической силы, причем с четко оформленными идеологическими ориентирами, отличающимися от программных установок существующих партий и движений. Возможно, каких-то сил будет несколько, и скорее всего, эти силы обозначат себя как центристские. Они в силу ряда причин будут тяготеть к оппозиции, однако их оппозиционность будет конструктивной. Для формирования такого центра или центров, думается, понадобится не менее 2 лет, по истечении которых мы, наверное, получим более или менее устойчивую политическую систему, которая, в свою очередь, уже исключает саму возможность появления случайных людей и политиков с сомнительной репутацией на политическом небосклоне Абхазии. Приводит слова Аслана Авидзба газета «Новый день». Нужная газета коснулась темы экологии. Автор статьи Ольга Джону делится своими противоречивыми эмоциями после поездки под Кварчалу и Акармари. «Природа у нас, правда, неописуемо красивая. Бог нам все подарил, но мы почему-то этого не ценим. Зарабатывать на природе можно, не губя ее, а заботясь о ней. Почему бы вместо того, чтобы взрывать горы близ лечебного источника, не построить там санаторий? Почему бы вместо того, чтобы загрязнять реки неаккуратной добычей угля, не сделать это место туристического паломничества? На самом деле делать ничего особенного и не надо. Невероятных вложений не требуется. В некоторых странах создают искусственные моря и реки. А у нас все есть. Нужно к этому просто бережно относиться». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса». Что знают жители самопровозглашенной республики Южная Осетия о процедурах уведомления российских властей о двойном гражданстве? На улицах Цхинвали спрашивала Зарина Санакоева.
Вы уже подавали уведомление? Вы
не подавал. Потому что ждем, вот какое решение примут. Дело в том, что мне не кажется, что это правильно, то, что этот 200 тысяч штраф. Откуда они это все взяли? Ну, это же неправильно. Тем более в Южной Осетии. У нас же тоже можно было их здесь все это сделать. И чтобы население, чтобы туда во Владикавказ ездили, не кажется правильным. Тем более есть больные, есть неходячие люди.
Собираюсь ехать во Владикавказ, если наше правительство не примет никаких мер. А что еще делать? А там, говорят, уже очереди. Там стоять трудно, это целый день займет. А еще граждане Южной Осетии туда не хлынули. Что же будет дальше?
Точно.
Конечно, хотелось бы, чтобы наше правительство что-нибудь да сделало. Большинство имеет двойное гражданство. А там штраф вон 200 тысяч плюс 400 часов исправительных работ. Не хотелось бы иметь судимость.
Мы пока ждем, пока ничего не известно толком. Как такое может быть? Неужели людей заставят проходить через все это? Я старая женщина, я понятия не имею, куда мне пойти и к кому обратиться. У меня больной муж, и как я должна его везти во Владикавказ? Ну что это такое? Вот мы, вот наши паспорта. Зачем еще гонять людей туда-сюда? Зачем было все это придумывать на беду простого народа?
Ну, конкретно пока же ничего не уточнили. Ведутся переговоры насчет двойного гражданства. Россия должна признать наше гражданство. Как иначе? Это мы уже никто тогда. Должны они издать какой-то закон, чтобы без вот этих всяких процедур, регистрации, это они должны что-то сделать. А то каждый человек, если будет бежать и регистрироваться, это уже...
Вы уже подали уведомление в ПМС?
Я пока не подал, я сегодня только сделал ксерокопии паспортов. Но мне непонятно одно. Во-первых, дали 60 дней на все это мероприятие. И мы узнаем только по истечении 30 дней. Только вот сейчас узнали, да? И сейчас говорят, большие очереди в этом ПМС в Северной Сибири. Но как это решится вопрос в МИДе? Мы пока не знаем, ничего нам не известно. Сроки нас поджимают. А сумма для граждан Южной Осетии – это большая сумма, 200 тысяч рублей штрафных, или 400 часов общественных работ. Вот как это будет? Как это до конца месяца мы вложимся? По второе число, по 2 октября, я не знаю, непонятно для меня.
Ну что я собираюсь делать? То же, что и остальные. Но я хотела бы, чтобы все же здесь, на месте, организовали процесс по приему этих бланков, чтобы бедные люди не мучились на этих дорогах и в очередях. Нужно платить за дорогу туда и обратно. Нужно там в очереди стоять. Разве всем под силу такие испытания? Я считаю, что правильно будет так. Пусть организуют этот процесс здесь, на месте, и получат от людей то, что им нужно. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В Абхазском государственном музее 3 года шли работы по реконструкции здания. В прошлом году его торжественно открыли, впрочем, работал он с перебоями. С июля этого года госмузей принимает посетителей без ограничения. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария оценил работу музея.
На днях вместе с 2 гостями, приехавшими ко мне отдохнуть на пару недель из России, мы зашли в Абхазский государственный музей. Я вел их туда, честно говоря, наобум, не будучи уверен, что музей уже принимает посетителей. Дело в том, что 3 года шла реконструкция его здания. К 2 этажам надстраивался 3-й. В прошлом году состоялось торжественное с перерезанием красной ленточки открытие здания. Но дальше, естественно, начался долгий и кропотливый труд по комплектации залов экспонатами. Но, как оказалось, с нынешнего июля Абхазский госмузей уже принимает посетителей. А вчера я уже один отправился в музей, чтобы взять интервью у его директора, кандидата исторических наук Аркадия Ивановича Джопуа. И первая тема, которой мы коснулись в ходе разговора, была реконструкция здания. Ведь отношение к ней среди Абхазских абхазской интеллигенции было далеко неоднозначным. Известные абхазские историки Олег Бгажба и ныне покойный Анзор Агумаа опубликовали, помнится, в самом ее начале газетную статью, в которой протестовали против надстройки третьего этажа, ибо это искажало исторический облик здания. Но вот сейчас я смотрю на новый облик здания и иногда забываю, что несколько лет назад оно было двухэтажным. Настолько оно органично вписалось в окружающий ландшафт с более высокими зданиями. И в то же время архитектурный стиль его бережно сохранен. Аркадий Джопо сказал:
«Я с вами согласен. Между нами тогда были вот споры на самом деле, потому что дело в том, что это здание до того еще было перестроено. То есть часть здания, то есть правое крыло здания было достроено еще до где-то 50-е годы, насколько я помню. Для Национального музея объем площади был очень маленький».
А на мой вопрос о том, какова посещаемость музея туристами, ответил так:
«Организованного, к сожалению, мало, почти нет. Приходят отдыхающие в одиночку. Турфирмы, которые должны включить нас, то есть Национальный музей Абхазии, в маршрут, почему-то не спешат это делать. Хотя мы просим, есть у нас государственные учреждения, которые должны этим заниматься. Там масса проблем, говорят. Я не знаю, какие у них проблемы. Если же у них на расходе есть обезьяний питомник, а ботанический сад не включит Национальный музей, не показывать нашу историю».
Да, сейчас начался новый учебный год, и можно не сомневаться, что в течение его обновленное здание музея посетит много экскурсий из средних школ не только Сухума, но и всей Абхазии. Но музеи, которые функционируют в местах, которые активно посещаются туристами, автоматически становятся и туристическими объектами. В разговоре с Аркадием Джопова мне вспомнился эпизод из моей журналистской практики, когда лет 8 назад я отправился из Сочи на экскурсионном автобусе по так называемому «Золотому кольцу Абхазии». Среди перлов, которых наслушался в ходе той однодневной поездки от гида молодой сухумской блондинки, особенно впечатлил, конечно, ее рассказ о кораблях Александра Македонского, который якобы по сию пору покоится на дне озера Энкид. Александр Македонский, конечно, герой, но вот до похода на Кавказ у него как-то руки не дошли. Никто из российских туристов в автобусе не удивился и не возмутился этой околесице, во всяком случае вслух. Сама экскурсовод объяснила мне потом, что так ее учили на каких-то курсах. «Кошмар», — сказал Аркадий Джопова. «Так вот, господа владельцы турфирм, не лучше ли действительно на час заглянуть с гостями Абхазии в Абхазский музей, чем подчивать их россказнями таких малограмотных барышень?» Специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как всегда, по четвергам предлагаем вашему вниманию рубрику «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ученые давно думают над тем, как решить проблему бедности. Журналист «Радио Свобода» Евгений Аронов разбирался, существует ли психологическая предрасположенность к бедности и как ее преодолеть.
Ученые давно подозревали, что бедность, как трясина, засасывает своих жертв и тянет их на дно, что она порождает свою специфическую, труднопреодолимую патологию. Но как подойти к изучению этого психологического синдрома объективно, то есть без того, чтобы автоматически предполагать, будто бедность есть следствие гипотетических изъянов в характере и менталитете бедняков? На помощь пришла экспериментальная экономика. Гость «Радио Свобода», один из ведущих американских специалистов в этой области, профессор Принстонского университета Иоганнес Хаусхофер. Уже много лет он занимается исследованиями среди земледельцев и скотоводов в Восточной Африке. Начнем со сравнения. Экономисты, изучающие успешных предпринимателей, отмечают, что своим успехом они зачастую обязаны тому, что систематически отступают от стандартных методов калькуляции затрат и результатов. То есть, в общепринятом смысле слова, ведут себя нерационально. Профессор Хаусхофер обнаружил отступление от стандартного рационального расчета и в поведении бедных. Откуда же происходит разница в результатах нестандартного счета?
Давайте сразу условимся о понятиях. Рациональной, с точки зрения экономиста, является любая логически непротиворечивая система предпочтений индивида. Так что если индивид предпочитает А, Б, А, Б, С, то он также предпочитает А, С. Любой выбор индивида экономист расценивает как рациональный, если этот выбор соответствует заявленному предпочтению и максимизирует его значение. Если мы говорим об успешных предпринимателях, то они, как правило, ставят перед собой нетривиальные цели и находят нетривиальные пути их достижения. Что же касается бедных, то их случай иной. В ходе своих исследований я обнаружил, что у них, в отличие от людей небедных, наблюдается обостренное чувство горечи и озлобления, а также повышенный уровень психологического напряжения. Это непреложный физиологический факт, доказанный экспериментально. Вопрос: сказывается ли этот повышенный стресс на том, как бедные принимают решения? Да, сказывается. В частности, стресс деформирует временной фактор при выборе благ. Человек, испытывающий стресс, порожденный безденежьем, отклоняется от предпочтений, заявленных им же самим в нестрессовой ситуации сравнительного материального достатка, и делает нерациональный выбор в пользу сиюминутных благ в ущерб благам долгосрочным.
Все мы предпочитаем текущее потребление будущему, но у бедных из-за психологического стресса это нормальное предпочтение гипертрофировано до размеров иррациональных. Они не в состоянии принимать взвешенные решения, связанные с планированием семьи. Они, так сказать, недоинвестируют время и силы в свое образование или здоровье. Залог преуспевания – это знание, здоровье и малодетность, а их отсутствие, подчеркивает Хаусхофер, как раз и формирует тот самый порочный круг – бедность, стресс, бедность, который мало кому удается разорвать. Помимо сужения временных горизонтов, бедные демонстрируют и преувеличенный страх перед всякого рода рисками. Акцент на сиюминутность и неспособность рисковать совместно делает преодоление бедности весьма проблематичным. Выкарабкаться из бедности трудно, но не невозможно. Это сполна доказывает опыт и отдельно взятых людей, и целых народов. Вся история человечества, если угодно, есть история последовательного преодоления бедности. Можно ли поэтому говорить, что бедность где-то как-то является свободным выбором, пусть только отчасти, или вполне рациональной реакцией индивида либо группы индивидов на внешние обстоятельства?
Как сегодня никто уже не верит, что гомосексуальность есть результат свободного выбора, так же нелепо и считать, как мне кажется, что люди сознательно выбирают бедность. Те, кто родятся и растут в бедности, отчаянно стремятся вырваться из ее тисков, но у них далеко не всегда это получается в силу того самого деформирующего влияния бедности на способность к принятию рациональных решений, о котором мы говорим. В равной мере, я убежден, нечестно и несправедливо винить бедных в их экономическом положении. В том же положении, я думаю, могло оказаться множество ныне небедных людей, включая меня или вас, если бы условия жизни наших родителей или наши собственные обстоятельства были бы чуточку иными.
С суровым вердиктом профессора Хаусхофера не согласна вся престижная школа нобелевских экономистов-рыночников, по крайней мере, применительно к развитым, богатым экономикам. В них бедность вовсе не то же самое, что бедность в третьем мире, а вполне комфортное материальное состояние, гарантируемое так называемым социальным государством, государством всеобщего благоденствия. Речь идет, разумеется, об абсолютном уровне потребления малоимущих, вне сравнения с таковым в других классах общества. При высоком, в абсолютном измерении уровне потребления, гарантированном его бедностью, индивид может вполне рационально решить в ней остаться, как вполне рационально может быть и его решение, что рост дохода, который ему реально сулят дополнительные усилия и знания, при заданных индивидуальных способностях, конечно, не стоит того, чтобы интенсивнее трудиться и наращивать умения и навыки.
Если бы мы знали ответ на вопрос, почему некоторые люди все же вырываются из бедности, то мне впору было бы уходить на пенсию. Более продуктивный подход, на мой взгляд, состоит в том, чтобы понять, в каких точках целесообразнее всего пытаться ослабить этот порочный круг. Бедность, стресс, бедность. Имеет ли смысл делать это по путем прямого денежного вспомоществования или путем медикаментов и психиатрической терапии, нацеленных на понижение уровня стресса бедных слоев населения в третьем мире. Исследования в этом направлении только начинаются. Или с бедными должны работать психологи, которые помогут им расширить те самые временные горизонты экономических решений, которые они принимают. Дальнейшие эксперименты покажут, какая методика или комбинация методик оптимальна как средство преодоления бедности.
Это был профессор Принстонского университета Йоганс Хаусхофер. С ним беседовал журналист «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.